вечер с радио «Крым Реалии».
Всем привет! Здравствуйте, дорогие слушатели самого крымского в мире радио «Крым Реалии». За окном вечереет. Это значит, что в эфире «Крымский вечер» и неподражаемый Сергей Громенко и несравненная Алена Бадюк. Еще раз здравствуйте.
И сегодня в выпуске мы поговорим о следующем. Российские силовики на пункте пропуска с Джанкой задержали жителя Львовской области.
Цех предприятия «Крымский титан» под Армянском может возобновить свою работу до конца этой недели.
В Крыму за 4 года за отказ служить в российской армии были осуждены 59 человек.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube страницах «Крым Реалий». Задавайте ваши вопросы и комментируйте.
Также вы можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив нам в студию. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. И также есть номер телефона для жителей материковой Украины 044. 4-490-2905. Мы начинаем нашу программу и очень ждем ваших звоночков.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и, как обычно, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Российские силовики задержали жителя Львовской области на пункте пропуска Джанкой. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины на странице ведомства в Фейсбуке. По информации украинских силовиков, с применением психологического и физического давления в течение 4 часов российские силовики требовали от мужчины предоставить информацию о связи в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих вооруженных сил Украины, мест дислокации их подразделений и тому подобное, говорится в сообщении СБУ.
По информации ведомства, российские силовики заставили украинца подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на материковую часть Украины. При этом сотрудники ФСБ России отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2000 евро, добавили в СБУ. Комментарии ФСБ России по этому инциденту отсутствуют.
Украина в центре внимания.
Народный депутат Украины Ирина Геращенко призвала Верховную Раду не признавать результаты российских выборов в Крыму. Об этом она заявила сегодня во время выступления в украинском парламенте.
8 вересня окупанти проводять в Криму незаконні місцеві вибори. І від Європейської солідарності, я думаю, від цього парламенту ми можемо заявити, що Україна ніколи не визнає результатів цих виборів. І ми вимагаємо від Російської Федерації негайно повернути Крим і Донбас і будемо боротися за деокупацію. Але насправді для того, щоб якнайшвидше повернути Донбас і Крим, нам потрібно єдність всередині країни і дві складові – сильна економіка і сильна демократія.
Также Ирина Геращенко подчеркнула, что восстановление территориальной целостности Украины является главным приоритетом государственной политики.
Напомним, что 8 сентября этого года российские власти планируют провести в Крыму и Севастополе выборы депутатов Крымского парламента и местных советов. В Украине, Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и ряде стран мира не признают законность проведения России выборов на аннексированном полуострове.
Крым в центре внимания.
Убытки Украины от аннексии Крыма превышают 1 триллион гривен. Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым, действующая на материке, в ответ на запрос украинского информагентства ОНН. По информации ведомства, убытки охватывают ограничение доступа к пользованию имуществом, а также нарушение имущественных прав Украины.
В прокуратуре Крыма, действующей на материке, уточнили, что ведомство осуществляет процессуальное руководство в ряде уголовных производств по незаконному захвату государственного имущества на полуострове.
На данный момент нет реакции соответствующих ведомств России и аннексированного Крыма на эту информацию.
Прямой эфир.
Наталью Поклонскую выдвинули на пост заместителя главы Комитета Госдумы России по международным делам. Соответствующий проект постановления сегодня был размещен в электронной базе Нижней палаты парламента России, сообщает российское информационное агентство ТАСС.
При этом она освобождается от должности заместителя председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции и выводится из его состава. Как сообщил ранее журналистам глава фракции «Единая Россия» вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, Поклонская выразила желание перейти в Комитет по международным делам, так как хочет работать по международной тематике и получает профильное образование.
Наталья Поклонская стала единственным депутатом от партии «Единая Россия», которая проголосовала против повышения пенсионного возраста в соседней России. Во фракции заявили о том, что намерены разобраться с поведением коллеги. В конце июля прошлого года депутаты «Единой России» под разными предлогами не явились на заседание комиссии под руководством Поклонской. Позже в Госдуме решили упразднить комиссию по доходам, которую она возглавляла. Поклонская назвала наказанием тогда перспективу лишения ее поста главы комиссии.
До аннексии Крыма, напомню, Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа в России и на аннексированном полуострове.
А на материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела – о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Также она находится в санкционных списках Европейского Союза и еще ряда отдельных стран, в частности Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.
Прямой эфир.
Российский парламент Крыма должен избрать нового главу аннексированного полуострова до 23 октября. Об этом заявил нынешний подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает российское информагентство ТАСС.
По словам Аксенова, после российских выборов депутатов парламента Крыма, которые пройдут, напомним, 8 сентября, президент соседней России Владимир Путин должен внести на рассмотрение парламента кандидатуры, из которых впоследствии выберут главу Крыма. Парламент, избранный после аннексии полуострова, состоит из 75 депутатов, 50 из них избираются по избирательному округу и 25 по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест под контролем России в парламенте Крыма занимают представители партии «Единая Россия», пятеро от партии ЛДПР.
Напомним, что в августе этого года «Единая Россия» предоставила Владимиру Путину кандидатуру Сергея Аксенова для рассмотрения на должность главы Крыма. Аксенов заявлял, что вновь готов возглавить Крым после выборов в парламент, если ему окажут доверие жители полуострова.
Сергей Аксенов, напомним, что исполняет обязанности российского главы правительства Крыма с 14 апреля 2014 года. 9 октября того же года подконтрольный России парламент полуострова избрал Аксенова главы Крыма, убрав из названия должности приставку «исполняющий обязанности».
Позднее Сергей Аксенов заявил, что российский президент Путин лично руководил аннексией Крыма, а российский глава полуострова находится под санкциями в ряде стран мира.
Крым в центре внимания.
У экс-президента Крыма Юрия Мешкова состояние здоровья после инсульта улучшается. Об этом сегодня сообщила пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова. По ее словам, Мешков был экстренно госпитализирован в одну из больниц города Аланьи, что в Турции. Консульские работники поддерживают контакт с администрацией клиники, лечащими врачами, а также родными пациента, цитирует представительницу посольства российское информационное агентство ТАСС.
По словам пресс-атташе, в больнице подтвердили, что вопросы в перспективах медико-транспортной эвакуации больного в Россию может быть рассмотрен после стабилизации его состояния, уточнила Касимова.
Новости.
Цех предприятия «Крымский Титан» под Армянском может возобновить свою работу до конца текущей недели. Об этом сообщает российское агентство РИА Крым со ссылкой на российского главу Министерства экологии полуострова Геннадия Нараева. По его словам, цех перестал работать после того, как 22 августа в атмосфере было зарегистрировано превышение содержания хлористого водорода.
Чиновник также уточнил, что когда 22 августа проводились замеры, температура воздуха была плюс 34 градуса, а сейчас она снизилась. Если к концу недели температура еще опустится, то можно будет запускать остановленный цех, заявил Нараев.
Также сегодня российский глава Министерства экологии Крыма сообщил о том, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе Армянска находится на уровне ниже предела обнаружения. Чиновник уточнил, что пробы берутся 3-4 раза в день, в том числе замеры проводятся и ночью, и все они находятся в норме, заявил Нараев. Также, по его словам, жалоб от местных жителей на состояние здоровья не поступало.
Напомним, что на прошлой неделе в Армянске временно остановили работу одного из цехов предприятия «Крымский титан», увеличили подачу воды в кислотонакопитель, чтобы предотвратить возможное ухудшение экологической ситуации на севере Крыма. Об этом тогда заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов российского правительства Крыма Ольга Славгородская.
Крым в центре внимания.
В Крыму за 4 года 59 человек были осуждены за отказ служить в российской армии. Об этом со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым, действующую на материке, сообщает украинское информационное агентство ОНН. По данным ведомства установлено, что в период с 1 апреля 2015 года по 1 июля 2018 года подконтрольные России власти Крыма за отказ служить привлекли к уголовной ответственности 35 человек, а в настоящее время это, по информации прокуратуры, 59 человек.
Также в украинском ведомстве уточнили, что с 2015 по 2018 год Россия призвала на срочную военную службу более 12 тысяч жителей Крыма, а на данный момент более 17 тысяч человек.
Украина требует от России прекратить призыв в вооруженные силы жителей аннексированного полуострова. Прокуратура Автономной Республики Крым, действующая на материке, просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии. По данным Крымской правозащитной группы, всего с начала аннексии полуострова Россия призвала в свою армию около 15 тысяч крымчан.
Новости.
Активисты призывают власти Украины принять меры по защите прав этнических украинцев в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Таврической гуманитарной платформы. В своем обращении активисты отметили, что российские власти применяют в Крыму информационно-психологическое давление на носителей украинской идентичности, также заводят на них уголовные дела и угрожают судом.
В частности, активисты призывают Министерство иностранных дел Украины активизировать работу по оперативному реагированию на нарушение прав и свобод человека в Крыму. Министерство культуры Украины активисты также призвали разработать программу мероприятий для защиты прав общины этнических украинцев, которые проживают на полуострове.
Также общественные активисты рекомендуют кабинету министра Украины срочно обеспечить юридическую передачу здания, в котором расположен собор Православной Церкви Украины в Симферополе, а также ввести национальные и инициировать международные санкции по отношению к лицам, которые нарушают права человека в Крыму.
Пока украинские официальные ведомства не отреагировали на эти обращения.
Крым в центре внимания.
Чиновники Крыма передали в собственность России земли Крымского природного заповедника. Соответствующее распоряжение было принято 3 сентября на заседании российского правительства Крыма, сообщает Крыминформ. О передаче заповедника в российскую федеральную собственность стало известно в марте 2018 года. Саму процедуру планировалось завершить к началу лета прошлого года.
Напомним, что в сентябре прошлого года Крымский природный заповедник получил статус федерального, но остался в собственности аннексированного Крыма. По словам главы Министерство природы России Дмитрия Кобылкина, федеральный статус позволит увеличить финансирование и создаст дополнительные возможности для поддержания на территориях режима особой охраны.
19 сентября прошлого года 5 крымских заповедников, 1 национальный парк и 2 заказника перешли под контроль Министерства природных ресурсов и экологии соседней России. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.
Новости.
Чиновники Крыма утвердили проект реконструкции набережной Коктебеля. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. По словам чиновника, общее зонирование набережной подразумевает разделение на 5 зон – тихую, культурно-историческую, парковую, торгово-гастрономическую и фестивальную. Проект также, по словам Кабанова, предполагает масштабную площадь озеленения. Пляжная территория будет увеличена почти в 2 раза и сможет вместить около 5000 человек.
Реконструкция набережной Коктебеля будет идти в рамках Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, на которую всего планируют потратить 4 миллиарда 100 миллионов рублей.
Напомним, что летом прошлого года вокруг набережной Коктебеля случился конфликт. Российские власти Крыма потребовали, чтобы она перешла в собственность полуострова. Местные общественные активисты считают, что проект реконструкции набережной лоббирует непосредственно российский журналист Дмитрий Киселев, у которого рядом находится личная дача.
Крым в центре внимания.
В Крыму снова объявлена высокая пожароопасность. Об этом сообщает пресс-служба управления российского МЧС по Крыму. В ведомстве также указывают, что чрезвычайный режим на этот раз будет длиться с 3 по 6 сентября. В связи с этим жителям полуострова запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем в лесу, вблизи деревьев и рядом с сухой травой.
Также запрещено использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу пропитанный бензином или другими горючими веществами материал, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, оставлять на лесных полянах бутылки, осколки стекла и другой мусор. Кроме того, вводится запрет на выжигание стерни на полях.
Ранее в пресс-службе российского МЧС сообщили, что за минувшую неделю в Крыму произошло 283 пожара, из них 7 в лесной зоне, 245 – пожары, связанные со сгоранием мусора и сухой растительности. На лесной зоне за неделю было проведено 6 поисковых операций, в результате которых спасено 10 человек.
Важно было эту новость сообщить и напомнить еще раз о том, что такие риски есть, потому что, к сожалению, чуть ли не каждый день мы можем увидеть новости о том, что пожары все происходят и происходят, и поэтому нужно быть очень осторожными и бдительными. Такими были новости на сегодняшний день. Сережа, дальше тебе слово. Какая тема нас ожидает в следующей части программы?
Итак, российский вице-премьер Крыма Георгий Мурадов сообщил, что рассматривает возможность предложить Ирану транспортировать его нефть через порты полуострова, чтобы помочь Тегерану обойти западные санкции. Что это? Заявление о намерениях, или, в общем-то, завтра это уже случится, и не приведет ли это к новым американским санкциям против Крыма, мы узнаем буквально через несколько минут.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Итак, возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Российские власти Крыма планируют организовать перевалку нефти из Ирана через Феодосийский, в частности, терминал. Для этого уже создано акционерное общество. Одним из вероятных покупателей этого бизнеса СМИ называют однокурсника президента России Владимира Путина. Возможно ли создание подобной схемы? И какие страны являются потенциальными покупателями подсанкционного иранского продукта? Об этом мы будем говорить с нашими гостями. Перевозка через Крым нефти, транспортировка которой по прежним путям стала для Ирана затруднительной из-за санкций, могла бы стать одним из направлений сотрудничества между полуостровом и этой ближневосточной страной, сообщил 27 августа российскому информагентству ТАСС заместитель председателя подконтрольного Кремлю правительства Крыма Георгий Мурадов. Он пояснил, что из-за санкций Суэцкий канал, через который традиционно ходили танкеры с иранской нефтью, оказался закрыт для этой страны. Между тем, и у Ирана, и у России есть выход к Каспийскому морю. В этой ситуации Иран может воспользоваться нашими судоходными возможностями, каналами река, море, и перевозить нефть по Волгодону через Крым в Черное море, уточнил Мурадов. Напомню, что в апреле 2019 года президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана. До этого импортировать топливо из Ирана могли только 8 государств – Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция. Но сегодня это не разрешается никому. Через Каспийское море, далее по Волгодонскому каналу и через Керченский пролив переправлять нефть танкерами в Крым вполне реально. Вот только из-за небольших глубин в канале, реках и Азовском море это осадка таких судов и, соответственно, грузоподъемность будет небольшой, и поэтому неизвестно, будет ли это иметь экономический эффект. В общем, с нами на связи Евгений Невмержицкий, украинский экономический эксперт. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы говорим о том, что вполне возможно уже завтра, если не завтра, так послезавтра, каспийская нефть иранская пойдет по российским судоходным каналам и через аннексированный Крым, может быть, в Средиземноморье. Чтобы правильно спрогнозировать влияние этого решения на отношения Ирана с Украиной. Вот сейчас Украина поддерживает с Ираном какие-то достаточно обширные экономические связи, которые Ирану могли бы воспрепятствовать согласиться с таким решением. Или товарооборот настолько ничтожен, что Тегеран может решить, да ну, эту Украину, что там с ней возиться, давайте мы все-таки пустим нефть через Крым, нам так выгоднее. Вот как вы думаете?
Украина на сегодняшний день, безусловно, поддерживает экономические отношения с Ираном. Торговый оборот составляет до 500 миллиардов, и причем практически на 90% торговое сальдо является плюсовым. Мы имеем взаимоотношения торговые, то есть Иран нам поставляет нефть, продукты нефтепереработки. Мы поставляем аграрную продукцию, машиностроение, технологии, авиацию. То есть эти отношения у нас с времен независимости, они позитивны во всех аспектах. И, безусловно, Украине интересно продолжать эти взаимоотношения. Что касается Ирана, безусловно, ему также интересно продолжать позитивные взаимоотношения с Украиной в правовом международном поле. И здесь я бы рассмотрел данный вопрос с точки зрения интересов самого общества в Иране, в Украине, в России и мирового сообщества. Вот таким вот образом, если можно рассмотреть.
Не только можно, но и нужно.
Прекрасно. То есть, если говорить об интересах Украины, я их уже назвал. Безусловно, это продолжение взаимоотношений с Ираном. И интересы украинского общества состоят в том, чтобы вернуть в рамки международного права территориальную целостность Украины, потому как действиями Российской Федерации нарушено международное право, беспрецедентный случай произошел, и это уже противоречит интересам всего мирового сообщества безопасности. И здесь теперь давайте рассмотрим интересы России, если рассматривать интересы российского общества. Я бы разделил режим, который сейчас правит в России, интересы российского общества. На мой взгляд, они не совпадают. И на сегодняшний день Россия поставлена за рамки международного права, и вряд ли украинскому государству это интересно. И украинское государство проводит в силу полномочий режима, который продолжается уже более 20 лет, агрессивную политику в целях удержания этого режима. Соответственно, и, к сожалению, имеют место быть достаточные успехи в этой агрессивной политике. Это и выборы США, это и Брекзит, это и международные конфликты различные. То есть с этой точки зрения, что если Иран будет пойдет на поводу у России, ну, скажем, с точки зрения там возможной конфликтной ситуации с США, то есть он пойдет на поводу у режима России сегодняшнего, то, ну, скажем так, международная безопасность тоже в какой-то степени пострадает. И, подчеркиваю, это политика российского режима на сегодняшний день закрепить эти свои подходы и, ну, для того, чтобы остаться у власти. Это продолжается уже длительный период времени, все мировое сообщество это наблюдает. То есть, исходя из этой точки зрения, Ирану, безусловно, лучше остаться в правовом международном поле. Ему интересно продавать свою нефть в Европу, в другие страны. А если он будет пользоваться теми предложениями, которые предлагает Россия, то есть против санкций, против международного права, использовать аннексированный Крым для торговых операций, то он ослабит свои позиции, воспользовавшись сиюминутной выгодой, и вряд ли это можно будет легко продавать, потому как продавать эту нефть, если он желает это делать Европе, то Европа должна пойти, так сказать, на компромиссы, принимать эту нефть, эти продукты, которые будут перегружаться в портах Крыма. Поэтому в долгосрочной перспективе, безусловно, на мой взгляд, я уверен в этом, Ирану это не выгодно.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Евгений Неумержицкий, украинский экономический эксперт. Продолжаем нашу основную тему. Итак, в 2015 году в России вступили в силу новые требования технического регламента, в соответствии с которым на нефтеналивных судах должны быть предусмотрены двойное дно, двойные борта и простирающиеся по всей длине высоты грузовых танкеров. Ну, грузовые танки должны быть вкладными. Судовладельцы отмечали, что примерно 700 самоходных и 900 не самоходных барж необходимо будет вывести из эксплуатации. В 2018 году, как это случалось часто в России, правительство внесло изменения в регламент, и старые суда теперь снова можно использовать. Но это идет вразрез с международными требованиями, на которые ранее согласилась Россия, и вполне возможно, что по этой причине Ирану придется транспортировать нефть своими танкерами, если у него такие найдутся. Теперь, что касается самого Крыма. В 2013 году транзитом через Керченский и Феодосийский порт перевалено 4 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов. После того, как Украина в 2014 году закрыла для международного судоходства все порты аннексированного полуострова, перевалка была практически полностью прекращена. Полностью закрыт транзит. Это касается не только нефти, но и других портовых грузов, за исключением, может быть, там связи Крыма с Сирией, о чем нынешняя российская власть, в общем-то, нередко рапортует. Теперь с нами на связи Александр Богомолов, директор Института востоковедения имени Агатангела Крымского. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, российское правительство Крыма склоняет Иран к тому, чтобы Иран перевозил свою нефть через Волгодон и порты Крыма в Средиземноморье. Вот скажите, по вашему мнению, вот находится ли Иран в настолько серьезных там затруднениях, связанных с американскими санкциями, связанных с захватами судов в Персидском заливе, что может пойти на такое соглашение, на гораздо более дальний путь и, может быть, на более опасный, ради того, чтобы доставлять свою нефть? Или все-таки ситуация вокруг Ирана не настолько критическая, чтобы Иран согласился работать с Крымом?
Ну, ситуация в целом для Ирана критическая во многих отношениях, насколько известно. Сейчас максимальные санкции наложены, прежде всего, Соединенными Штатами. Кроме того, проблем масса и с судоходством связано, с иранским, с экспортом иранской нефти. В принципе, и в Персидском заливе в самом. А тем более, если посмотреть на этот сюжет, который имеет место, до сих пор не закончился, с кораблем, который изначально назывался «Грейс-1», и был остановлен или взят под стражу, скажем так, как это называется, в Гибралтаре, потом отпущен и до сих пор нигде не причалил. Ситуация, конечно, для Ирана критическая. Иран, кроме того, в двух контекстах. В принципе, в целом для Ирана. И если Иран по-прежнему сохраняет интерес, а он сохраняет интерес к Сирии, то эта схема, которой он пользовался, поставляя нефть сирийскому режиму, она как бы тоже важна для Ирана, для поддержания этого сирийского режима. Вот, я думаю, что да, конечно, Иран испытывают сейчас очень большие сложности. Другой вопрос, чего хотят добиться крымские нынешние де-факто власти, и пойдет ли Иран на этот вариант, все это, конечно, выглядит очень проблематично. Я думаю, что это скорее такая политическая риторика или вербальная эскалация, которая, наверное, в определенном смысле интересна кому-то в Крыму, а в целом, может быть, играет на руку, в том числе Иран, там, в определенном контексте. Но это вербальная эскалация, потому что, если представить себе, даже не будучи экономистом, просто весь этот маршрут попробовать прикинуть, насколько там сложности какие возникают. Кроме того, надо иметь в виду, что если говорить о том, что о поставках в Сирию. Сирия, конечно, да, и Крым выступает как перевалочная база для военных каких-то там грузов. И это все проходит через пролив. А то, когда речь идет о нефтяном трафике через пролив, тут вопросов гораздо больше возникает, потому что пролив, как известно, контролируется Турцией, хотя Турция в данном контексте ведет себя своеобразно. Я не думаю, что она одобрила бы такой трафик через дополнительные танкеров через в обратном направлении, не в рывочном. Проблематично. Вряд ли Турция пошла бы на то, чтобы приветствовать это. Фактически танкеры, которые перемещаются через пролив, не перемещаются так или иначе с санкцией Турции, турецкого правительства.
А теперь представим себе на секунду, что Иран, ну вот, представим себе в рамках, может быть, там, вербальной эскалации, может быть, невербальной эскалации, что Иран соглашается на российское предложение. И вот в контексте, мы не будем сейчас говорить, там, мы и надеемся, что нам удастся связаться с российскими экспертами, но вот представим себе, изменит ли это ситуацию на остальном Ближнем Востоке. Вот если иранская нефть пойдет через Каспий кружным путем в Черное море, есть ли какие-нибудь страны или территории на Ближнем Востоке, которые однозначно выиграют и которые однозначно проиграют? Или в целом баланс особо не изменится?
Ну, здесь речь идет в очень одном конкретном направлении. Как все это работает на Средиземноморье, мы сейчас наблюдаем вот эту историю с кораблем, который нигде не может причалить, потому что его, в принципе, никто не принимает нигде, да. Его сначала взяли под стражу, потом отпустили власти Гибралтара, да. И он заявил, что он идет в Грецию, в Греции его не принимают, Турция его не принимает, что тоже характерно. Ливан был заявлен, тоже его там не принимают. Никто не хочет попадать под американские санкции. И никому не нужны эти грузы. Эти грузы могут причалить иранские только в Сирии. Они могут причалить только на подконтрольный режим Башара Асада территории. И это как бы картина не меняет. То есть до сих пор иранцы умудрялись туда поставлять нефть. И действительно там они попадали на сирийские НПЗ, они там перерабатывались. И от этого получали выгоду Иран и режим Башара Асада на таком вот локальном уровне. То есть картина, я думаю, что на нефтяном рынке мировом это вообще на самом деле не меняло. Это вопрос, прежде всего, военно-политический.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Александр Богомолов, директор Института востоковедения имени Агатангела Крымского. Возвращаемся к тому месту, которое Крым должен занимать во всей этой цепочке. Итак, до аннексии Крыма феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами юридически на 100% принадлежало Украине, относилось к сфере контроля Министерства энергетики и угольной промышленности и являлось единственным предприятием по морской перевалке нефтепродуктов. Мощность составляла около 12 миллионов тонн в год. Номенклатура грузов светлые нефтепродукты, нефть, масла в разной стадии реализации проекта перевалки ВАЗу, умного газойля и мазута. В 2018 году, представьте себе, что поставки топлива на нефтебазу составили лишь 75 тысяч тонн в сравнении с 12 миллионами тонн в 2013 году. И, конечно, это все работало в убыток. В Керченском порту также имеются небольшие мощности для перевалки нефтепродуктов. В декабре 2018-го руководитель ГУП «Крымский морский порт» Алексей Волков заявил, что Керченский рыбный порт намерен получить собственную лицензию на налив нефтепродуктов на основных причалах. Но, цитирую, «в следующем году надеемся получить собственную лицензию на налив слив нефтепродуктов на основных причалах, что планово увеличит доходность филиала и снизит стоимость доставки горюче-смазочных материалов в Крым». Конец цитаты. Но в Керченском порту реальная глубина у причала всего около 5 метров, а дноуглубительные работы пока не запланировано. Также свой терминал в порту имеет ООО «ТЭС-терминал-1», входящий в орбиту влияния владельца крымской сети АЗС ТЭС Сергея Бейма. И в конце июля этого года в Керчи проводились общественные слушания по оценке воздействия деятельности ТЭС-терминала-1 на окружающую среду. В июне нынешнего года российское правительство Крыма согласовало Черноморнефтегазу учреждение акционерного общества «Морской нефтяной терминал» с уставным фондом почти в 800 миллионов рублей для хранения, перевалки нефти и нефтепродуктов. Оплата акций будет проведена Черноморнефтегазом внесением денежных средств 120 миллионов рублей, ну и 650 миллионов рублей имущества. В общем, среди имущества, находящегося в Феодосии и поселке Кировском, есть 138 наименований, но их для их международной перевалки явно не хватает. Что, зачем и как все это будет разгребать Россия, об этом мы поговорим после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Станислав Митрохович, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и сотрудник финансового университета. Я ничего не забыл, Станислав, здравствуйте.
Да, здравствуйте, забыли.
Итак, ну, в общем-то, не последний человек в крымской властной иерархии Георгий Мурадов, который не только заместитель премьер-министра, но и который представляет постоянно Крым при президенте Российской Федерации, заявил, что может предложить Ирану возить нефть через Волгодон и порты в Крыму и далее куда, если кто-нибудь захочет их покупать. И вот мы говорили уже с украинскими экспертами, теперь о том, что это значит для Украины. Теперь я хочу спросить вот у вас. Вот России-то зачем вот это вот все? Ведь иранская нефть и российская нефть, это же в сущности конкурентные нефти на мировом рынке. Зачем Россия протягивает руку помощи вместо того, чтобы наживаться на бедах и трудностях иранской нефти?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что Россия прямо вот так вот уж сильно вписывается за Иран, и тем более готова пристраивать ее нефть на мировом рынке. В России есть сторонники этой точки зрения, что нужно максимально сотрудничать с Ираном, не вытаскивать его из всех возможных проблем, но на самом деле объем сотрудничества российско-иранского не такой масштабный, чтобы вот именно за счет России они решили все свои проблемы. То, что отдельные люди, представляющие власти региональные или представляющие какие-то там экспертные круги или еще кто-нибудь, депутаты бывают, которые вот считают, что нужен за иранский спрос. На самом деле этого не происходит. Например, работает сделка нефтеобмен на товары, но она касается лишь небольшого объема иранской нефти. На самом деле супермасштабных каких-то перепродаж иранской нефти не существует сейчас как практики. И уж тем более это вряд ли будет делать через, учитывая специфику логистики и специфику там, ограничений, которые существуют там из-за санкций. Поэтому я не думаю, что это будет происходить. Кроме того, надо отличать вот то, что говорится публично сторонниками сверхкооперации с Ираном, и тем, что происходит на самом деле. На самом деле, скажем, российские компании как раз увеличивают возможности поставки нефти в те регионы, куда иранская нефть сейчас не доходит из-за иранских проблем с Западом. Ну, кстати, Иран сам тоже не промах. Он нашел механизм и без России, как решать свои проблемы. Значительную часть иранской нефти по-прежнему покупает Китай. Причем Китай публично заявил, что он не собирается следовать американским указаниям по этому вопросу. Поэтому часть нефти покупается Китаем вообще напрямую, а часть покупается за счет обхода на официальных каналов, за счет того, что отключаются транспондеры на суда, за счет того, что часть нефти удается иранской за иракскую, и все равно он уходит в Китай. Но, повторяю, Китай даже особенно не стесняется тем, что играет эту игру, как раз считает, что в ходе своей много холодной войны с Америкой надо ей лишний раз показать, что, в общем-то, американские ограничения не так уж и важны. Вот и все. Поэтому я призываю всех лишний раз не переоценивать призывы такие проиранские, которые внутри России есть. Россия, да, осуждает на международном уровне всякие санкции в отношении Ирана. Если будут военные действия против Ирана, Россия тоже их, конечно, осудит. Но это не значит, что Россия побежит за Иран воевать или спасать его нефть.
Хорошо. А вот можете вы тогда пояснить, почему в России существует вот эта вот проиранская партия, которая делает такие, ну, это серьезное заявление, все-таки иранская нефть в Черное море напрямую. Есть ли в этом какой-нибудь, ну, глубинный смысл? Или, ну, я даже себе затрудняюсь предположить, какие могут быть мотивы делать такие громкие заявления.
Ну, во-первых, действительно есть некоторые элитные разногласия на тему того, с кем лучше кооперироваться. Это не секрет, скажем, что есть там люди, которые больше ориентированы на восстановление отношений с Западом, обычно их связывают с Дмитрием Медведевым и его командой. А есть люди, которые давным-давно призывают ориентироваться на альтернативные Западу центры силы в мире, вроде Игоря Ивановича Сечина, который всегда был сторонником кооперации с Китаем, приоритетной даже задолго до истории там, с украинским кризисом, Крымом и всем прочим. Есть люди, которые вот суперфанаты Ирана. Есть некоторые даже иранская агентура, не повышу этого слова, но есть просто люди, которые в силу идейных установок пытаются это говорить. Я бы сравнил с теми людьми, которые, условно говоря, выходят там куда-нибудь на трибуны телевизионных каналов, депутаты какие-нибудь рассказывают, надо что, не знаю, прекратить торговать с Украиной, например. Но это вот их точка зрения, они считают, что надо действовать очень жестко в отношении Украины. Но, скажем, российское правительство такие вещи не поддерживает, и, как вы знаете, там, товарооборот, например, в некоторых аспектах даже увеличивается там, в отдельных отраслях, как минимум. Так что это то же самое происходит и с Ираном.
А вот представим себе, Станислав, что вот завтра какой-нибудь иранский чиновник выйдет и скажет: слушайте, ребят, ну вот мы прочитали в вашем, это же ТАСС сообщает, это же не какое-нибудь мелкое издание, да, вот ТАСС сообщает, что есть такое мнение. А вот, вы знаете, мы подумали и решили, что это будет здорово. Когда нам ждать вашей делегации, или, может быть, мы вам пришлем свою делегацию? Вот это реально? И если да, то как себя поведет Россия? Скажет: нет, такого предложения никогда не было? Или будет как-то реагировать? Или это настолько фантастически, что можно даже не рассматривать?
Ну, на самом деле, подобные истории в международной дипломатии происходят периодически. Я даже могу сказать и более, как бы, сюжет очевидный, который демонстрирует некую непоследовательность. У нас такие вещи более жесткие были. Ну, допустим, условно говоря, были объявления с двух сторон о том, что Россия с Ираном договорились об открытии российской базы, точнее, там, пункта, где могли бы садиться самолеты, дозаправляться, загружаться оружием, дальше лететь на задание в Сирию. И чем в итоге это кончилось? Кончилось это тем, что подобное действие не было совершено. Вот. И тоже было некрасиво, и можно было с точки зрения там внешних наблюдателей или каких-нибудь других стран, можно было по этому тему как бы иронизировать, и вполне оправданно. Так что таких событий было много. Ну, я могу привести примеры, когда Иран, например, представил свой танк, который сказал, это наш супертанк, а, в общем-то, профильные эксперты сказали, что это немножко измененный российский танк Т-90. Ничего дискуссионного, насколько Иран имел право там его, грубо говоря, копировать. Ну, и что опять, как бы, там, пожали плечами. Такие вещи бывают в международной дипломатии. Да, это лишний раз показывают, что нет стратегической линии, что стратегическая линия поведения у нас отсутствует. Вместо этого бывают такие вот решения: сегодня взяли, побежали, завтра решили по-другому. Но, опять же, с другой стороны, можно говорить о каком-то плюрализме. Вот есть точка зрения внутри России, что надо с Ираном больше сотрудничать. То же самое, как вот есть точка зрения, надо с Украиной прекратить торговлю. А потом можно сказать: ну вот видите, власти же допускают плюрализм мнений. Тоже хорошо.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Станислав Митрохович, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и сотрудник финансового университета. Вот в июле подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, правда, что в покупке феодосийской нефтебазы, которой планируют сделать морской нефтяной терминал, заинтересованы три крупных инвестора. Цитирую. Есть три заявителя, которые хотят поучаствовать в этих процедурах. Покупатели большие, эффективные, на рынке известны, но название их с учетом нашей санкционности я не озвучиваю. Мы хотим, чтобы появился частный игрок, который сможет эту нефтебазу оживить и обеспечить транзит нефтепродуктов не только в сторону Крыма, но и в общем перегрузку на другие регионы Российской Федерации, а возможно и за рубеж. Конец цитаты. Вот 20 августа Сергей Аксенов определил своим указом Министерство имущества и земельных отношений Крыма исполняющим органом государственной власти, который должен владеть акциями морского терминала. Но с нами на связи Роман Шахматенко, украинский специалист по международному праву. Роман, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, в Крыму создают морской терминал и грозятся возить иранскую нефть. И вот по вашему мнению, вот вам как кажется, может такое случиться, так вот звезды сложиться, что Иран возьмет, да и согласится транспортировать свою нефть не через опасные боевыми действиями там пролив Ормузский, а через Волгодон и через базы в Крыму и выводить их в Черное море? Или это все больше сказки, которые там вот распространяются непонятно зачем крымским руководством? И самое главное, вот если такое случится, то как следует действовать Украине? Следует ли Украине там разрывать отношения с Ираном, вводить против Ирана некоторые санкции там, или блокаду? Или тут и говорить, в общем-то, не о чем?
Ну, на самом деле, как бы, если даже такая вот история произойдет, если действительно все случится так, как вы сейчас сказали, я думаю, что в первую очередь, если будем оценивать, чья это была ошибка, Ирана или России, все-таки я склоняюсь к тому, что пострадает больше всего РФ. Почему? Потому что санкции к Ирану, их можно ужесточить, но на самом деле они и так довольно жесткие на данном этапе. Да? Санкции к РФ, которые сейчас всячески пытаются выйти из санкционного режима, проводят переговоры и на европейском уровне, и на уровне США, пытаются провести оттепель отношений. И в этом контексте вот нужно понимать, да, что Иран, на самом деле, вопрос Ирана в международной политике США стоит, ну, скажем так, более приоритетный, нежели вопрос украинского конфликта. И если Россия сейчас покажет, что она формирует определенный блок, определенный взаимоотношения, не просто заявление, да, то есть не просто заявление каких-то
чиновников местных крымских, да, какие бы, какой бы величины они ни были, а реальные действия, реальные поставки, реальный бизнес, да, то есть, если она покажет, то я думаю, что санкции против РФ усилятся. Соответственно, это приведет к еще большему охлаждению отношений. Украина в этом случае, она будет выступать как триггером, знаете, во всех международных инстанциях, в ООН и так далее, будет кричать о том, что есть ситуация, в которой нужно срочно усилить санкции ЕС, соответственно, по накатанной и по волне пойдет и, США, и по волне пойдет ЕС. Поэтому я не вижу в этом даже вот выгоды больше, ну, огромные, да, для РФ. Вот. Я даже не понимаю, вот будет ли монетарная выгода от сотрудничества с Ираном перекрывать те потери, которые сейчас несет РФ в связи с санкциями. Да? А там колоссальные убытки ежегодно.
А зачем тогда, по вашему мнению...
Может, этого не произойдет.
А вот тогда, по вашему мнению, почему такие заявления транслируются?
Да, ну, мое субъективное мнение, опять же, это догадка, да, основана на этом. На моем собственном опыте, я думаю, что это исключительно как маркетинговый трюк, не более, для того, чтобы привлечь какого-то частного инвестора. Показав, что вот не все так плохо, рынки сбыта у нас, может быть, и будут, загрузим эти базы чем-то и так далее, и так далее. Но я думаю, что не более того. Хотя до этого, конечно, в июне там Россия вместе с Ираном заключили массу двухсторонних договоров о сотрудничестве, да, которые там расширяют нефть на товары, обмен нефть на товары. Но, опять же, объемы этого сотрудничества, ну, честно говоря, говорить о какой-то блоковости и о том, что иранской нефтью загрузят перевалки Крыма, ну, мне кажется, не совсем адекватно.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Роман Шахматенко, украинский юрист-международник. Вы слушали радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал и остается, конечно же, Сергей Громенко. И мы говорили о том, возможно ли, что иранская нефть по Волгодонскому каналу пойдет в Крым. Ну, подводя итоги, ни один из наших экспертов, ни из Украины, ни из России, не согласился с тем, что это реально и возможно. Так что поживем, увидим. Да, до скорой встречи. И, конечно, не переключайтесь, через несколько мгновений новости завтрашнего дня.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Продолжается, да. Программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В программе «Крымский вечер» сейчас начинается рубрика «Новости завтрашнего дня», «Новости будущего», тоже так мы ее иногда называем, и обсуждаем очень интересные такие сообщения, которые можно обсудить, по которым мы друг у друга обычно спрашиваем какое-то мнение, комментарии. И, конечно же, нашим слушателям мы тоже говорим о том, что комментарии можно оставлять и под трансляциями на Фейсбуке, на Ютубе.
А
можно
звонить
в наш
эфир. Вот Катерина читает. Но вот
прямо сейчас, к сожалению, у меня нет такой возможности, но как только выйду из эфира, обязательно прочту и даже отвечу.
Вот так я и знал. Ну, в общем, начинаем. Тема номер один. Наталья Поклонская разводится, но более того, ее развод не отразится на благополучии России.
Мы сегодня уже вспоминали о Наталье Поклонской. Там будем следить, конечно же, ее за карьерным продвижением, вот, но пока что вот такие светские хроники в нашей программе, конечно же. Ты ожидал вообще, что Наталья Поклонская свяжет свой развод с благополучием России? Вот
Я не ожидал, что она выйдет замуж.
Вообще, насколько могут быть связаны эти понятия? Вот развод и благополучие России.
Наталья Поклонская разводится. Значит, святости брака больше нет. Главная духовная скрепа России рассыпалась. Завтра все. Конец всего, что было обществу российскому важно и дорого.
Вот, но я думаю, что стоит здесь также прочесть точку зрения ее уже бывшего супруга, который также прокомментировал этот развод. Он назвал причиной расставания такие черты характера своей бывшей супруги, как прагматизм, карьеризм, рационализм. Мы даже, когда с коллегами за кулисами обсуждали эту новость, это, наверное, полный перечень слов, которые заканчиваются на «изм». Вот. Но больше всего мне понравилось то, что экс-супруг Натальи Поклонской назвал вот такую черту ее характера, как готовность предать все и, в первую очередь, самого себя. Вот с этим я согласна на 100%, потому что чиновница, которая давала присягу Украине, потом с легкостью как бы переобулась и стала работать уже после аннексии Крыма при новой власти. Вот тут как бы не поспоришь.
Ладно, ладно, идем дальше. Сегодня, да, что у нас сегодня? Сегодня перевернем календарь, да. И сегодня 3 сентября. Автор конспирологического...
Петь мы не будем, почему?
А нет, почему, почему мы не будем? Почему мы не будем? Вспомнить, радиорубка. Да, почему, почему в радиорубке, почему у нас нет этого вот трека, связанного с Михаилом?
А потому что мы выделяемся вот с плеяды всех радиостанций, которые... где сегодня точно звучала эта композиция.
В общем, радио Крым Реалии не готовы продемонстрировать вам фрагмент композиции 3 сентября Михаила Шуфутинского. Ну, в общем, сам Михаил Шуфутинский раскрыл историю создания композиции.
Нет, композитор Игорь Николаев.
Игорь Николаев признался, что за этой датой ничего не стоит. Господи, зачем мы тогда это вообще обсуждаем?
Понимаешь, это, так надеялся ты, да, что какой-то смысл особый несет в себе эта композиция.
Раскрыл смысл песни.
Оказывается, в ней смысла никакого и не было. Не было и нет. Но, тем не менее, сегодня я знаю, что в социальных сетях этот мем с певцом Шуфутинским расходится просто на ура, как, впрочем, и каждый год.
28 августа исполнитель хита Михаил Шуфутинский опубликовал видеообращение, в котором напомнил о приближении 3 сентября и анонсировал, анонсировал концерт в Москве. Но мы на него не пошли, поэтому мы не знаем, чем он там закончился.
Вот, но это не мешает нам вернуться на полуостров, где происходят разного рода события. И вот прочтем такой заголовок новости, которая появилась сегодня. Ассенизаторы неприятно удивили главу аннексированного Севастополя. Вот. Но могли ли они удивить приятно, я не знаю.
Ну, ладно, Михаил Развожаев раскритиковал несвоевременную очистку пляжных биотуалетов, пишет издание «Примечания».
Чиновник застал за работой коммунальной службы города на пляже в Любимовке. Он обратился к журналистам, которые вместе с ним стали свидетелями, как ассенизаторская машина выкачивала канализацию из общественных туалетов.
Вот. Страшная вонь! Понятно, что это надо делать не в то время, когда полный пляж народу обратился к сопровождающей прессе Развожаев.
Я даже себе представила на секунду эту картину, да, вот...
Развожаев руководит потоками.
Эти машины находятся в рабочем состоянии, делают свое дело, и здесь с камерами приезжает назначенный Кремлем чиновник, вот, и начинает комментировать.
Он дирижирует ими. Здесь выкачивать, здесь не выкачивать. Здесь выкачивать, здесь не выкачивать.
Но он не просто же так это сделал. Он отметил вот в своем комментарии, что ему поступило много жалоб от жителей Севастополя на неудовлетворительное состояние городских пляжей. И в качестве одного из вариантов решения проблемы Развожаев предложил передать их введение муниципалитетов. Изменится ли от этого и уйдет ли вонь, конечно, об этом мы не знаем, можем только догадываться.
Но это настолько важная тема, что радио Крым Реалии будут обязательно держать руку на пульсе. Дорогие наши слушатели, ни в коем случае не вздумайте переключаться на другие радиостанции, которые не следят за ассенизаторами в Севастополе.
Мы же следим, конечно
мы же следим
и не только за этим, мы и о фестивале Таврида Арт рассказывали, о тех курьезах, которые там были на протяжении этого события. Вот. Но сегодня снова появилась новость, и мы ее не можем, конечно же, не огласить. На территории проведения фестиваля под Судаком завершился процесс демонтажа конструкции и вывоз мусора. Вот по поводу мусора здесь отдельное уточнение, потому что его было очень много, как оказалось.
140 кубических метров на 56 гектаров. 400 метров береговой линии и дно моря на глубине до 2,5 метров. Но...
ну, пофестивалили, да, да, скажем так.
Да, 92 тысячи человек. Ну, хотя, с другой
такие
стороны...
Такие цифры нам называют, конечно, не факт, что там было 92 тысячи человек, вот, но судя по количеству мусора, то, наверное...
140 кубических...
Как-то это соотносится.
Кубических метров мусора. Ну, окей, пусть будет. Почему бы и нет? Вот в Севастополе, значит, осенизаторы, а под Судаком мусор.
И более того, в рамках проектов Таврида регулярно, это сообщение от пресс-службы Центра развития культурных инициатив, вот есть такой центр, в рамках проектов Тавриды регулярно якобы проходят субботники и экологические акции. Пластиковая посуда, используемая в столовой, отправляется на переработку, в жилой зоне проводится озеленение, в санзонах установлены дозирующие смесители, а в рамках грантового конкурса были выделены средства на проекты участников, направленные на защиту окружающей среды. И хочется здесь добавить, но не спасибо. Спасло и не помогло, потому что простое такое правило цивилизованного человека не мусорить, ну, видимо, просто не подействовало.
Ладно, идем дальше. Представители строительной компании «Асгард», которая занимается ремонтом набережной реки Солги в Севастополе, заявила о том, что неизвестные разбили плитку в переходе под мостом на улице Шмидта.
Вот постоянно что-то происходит с набережной Салгира и с ее реконструкцией. То кабель там крадут, то теперь новую плитку разбили. Вот, ну, не везет ей почему-то.
Акт вандализма был совершен минувшей ночью. Повреждения были нанесены тяжелым предметом. Я вижу, значит, Тор, да, с голым торсом и огромным молотом разбивает плитку и говорит: сволочи, как вы могли назвать компанию «Асгард»? Вот вам!
Вот вам месть пришла такая. А, ну, конечно же, в
компании... Компания Marvel, если вы нас слышите, месть Тора – это вот то, чего нам всем очень
это
не хватает.
Это страшная сила. Вот в этой самой компании «Асгард», я, конечно, не произнесу это так колоритно, как ты, но там отметили, что плитка будет восстановлена. Ремонтные работы на набережной Салгира продолжаются. Ну и вместе с тем хочется вспомнить и о сворованном кабеле, и вот об этой плитке, и сколько же на это опять уйдет средств. Ну, опять-таки, на этот вопрос мы ответа не знаем.
Ладно, идем дальше. Кот Мостик поздравил первоклассников Керчи. Ну, конечно, не
ты
сам.
Ты подписан на его Инстаграм?
Нет, конечно, у меня нет Инстаграма, я же нормальный человек.
Ну, у меня есть Инстаграм, но я тоже на Кота Мостика не подписана. Вот, но, тем не менее, такие сообщения читаю. Вот, но не сам лично, конечно же, он поздравил первоклассников в городе Керчи, а отправил своего двойника, пишет издание «Вести Крым». Я... В такие моменты еще жалею, что у нас нет телеверсии, потому что есть видео, которое гуляет уже в интернете, где действительно этот двойник Кота Мостика пришел к детям вот, и что-то им там рассказывает. Вот. Ну, в общем, в таком костюме переодетый, видимо, какой-то, скорее всего, чиновник пришел и выполняет свою функцию. Ну, в общем, такое зрелище. Такое себе.
Такое себе. Ладно. В Крыму детей учили российскому армейскому делу и так военных действий. Причем неудивительно, что в детско-оздоровительном лагере «Алые паруса», вот юноармейская смена, когда там было 270 детей со всего полуострова.
Интересная была программа. В общем, в течение 21 дня ребята работали в профильных кружках по армейскому делу. Истории родного отечества, ну, какое отечество они при этом называют родным, не отмечается в этой публикации. По туристской подготовке также эти кружки были, тактики и стратегии военных действий на примерах операций Второй мировой войны, на секундочку, и современных конфликтов. Юноармейцы разобрались в тонкостях строения современного стрелкового оружия и получили навыки техники безопасности, говорится вот в этом прекрасном сообщении.
Ну, вот это вот, да, вот, вот юноармейская подготовка в оздоровительном центре, это вот совсем по-разному.
Как вести, да, бои. И вот на примере Второй мировой войны это очень важно, конечно, детям знать. И я здесь не могу не отметить, что украинские правозащитники уже не раз обращали внимание на проведение вот таких вот акций, мероприятий и на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.
Ну и чем мы закончим? Хирург Залдостанов намерен гробить севастопольскую госпожу форту круглогодично. Вот так.
Вот так написано на портале Форпост. Вот мы просто оттуда прочли этот заголовок, который именно так был сформулирован. Это не то, что мы там сами с Сергеем Громенко придумали, нет.
Клуб «Ночные волки» ищут возможность сделать площадку у горы Госфорты под Севастополем круглогодичной. Об этом ТАСС сообщил лидер мотоклуба Александр Хирург Залдостанов. Он хотел бы видеть ее тренировочной базой мотоциклистов, территорией спорта, туризма и фестиваля.
Здесь немножко стоит добавить контекста, что 267 гектаров земли у горы Госфорта члены байк-клуба «Ночные волки» вытребовали в свое время у правительства времен Сергея Миняйло еще в награду за активную участие в событии, которые проходили во время аннексии полуострова. Желаемый участок они получили на 10 лет с льготной скидкой в 99,9%.
Отличная, вообще отличная схема.
И, судя по всему, так и будет все 10 лет.
Ну, 5 лет из них уже практически прошли. Посмотрим, на что они сподобятся еще через 5 лет. Но, дорогие радиослушатели, ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется.